mais com ele.
Густо. Это Ира, когда ходит на хор, так.
Ты слишком часто это говоришь. Чего только не то говоришь. Давайте 99-й скажем. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Братьев много?
Да.
Мало? Как нам хорошо вместе приятно.
Как хорошо.
Ой,
как хорошо.
Простите, да. Ну вот я два дела не могу делать сразу.
Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Как хорошо жить братьям вместе. Как хорошо жить братьям вместе. Словно ели драгоценный на бороде Аарона. Словно елей драгоценный на бороде Аарона. Словно елей на бороде Аарона. Словно елей на бороде Аарона. Словно роса ермонская на словно роса ермонская на горах сионских, словно роса на горах сионских, словно роса на горах сионских, так заповедал Господь нам. Благословил навеки, так заповедал Господь нам, благословил навеки, благословил, благословил навеки, благословил, благословил навеки. Кинематоп уманаем, шевет ахим гамьяха. Кинематоп уманаем, шевет ахим гамьяха. Кинематоп, шевет ахим гамьяха. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Как хорошо жить братьям вместе. Как хорошо жить братьям вместе.
Аминь. Привет.
Так,
Аминь.
Похоже, мне на всех не сходит, да?
Почему? Там. Мария,
ты здесь?
Это
ты здесь?
Что же, по бутылочке? Да, друзья, ну вот сегодня у нас после определенного перерыва мы начинаем снова чтение Священного Писания. И для кого-то это будет, конечно, чем-то знакомым, но мы решили снова обратиться к Евангелиям и сделать это вот по причине того, что церковь. Я не знаю, когда мы читали Евангелие Матфея, но, по-моему, лет 10 назад. За это время пришло много людей, новых. И Ну и, конечно, причина другая стоит в том, чтобы нам постоянно возвращаться к Слову Божьему, обновлять что-то, вот, возрастать в чем-то иметь более свежие представления, потому что многое забыто. Из того, что читали, разбирали, поэтому всегда полезно возвращаться к прочитанному. Вот сегодня мы возвращаемся снова к Евангелию от Матфея, начинаем читать первые три главы. А вот месяц октябрь, первые три главы. Евангелие от Матфея. Мы попробуем какой-то сделать эксперимент. Не все будет похоже. Ну, во всяком случае, вот когда мы читали Евангелие от Матфея, у нас домашних заданий не было. Ну вот мы решили еще вдобавок ко всему какую-то главу отдать на самостоятельное творчество. Поэтому вот третья глава, если посмотрят внимательно на лист, вы увидите, что третья глава. Там нет, не предлагается вопросы.
Да, интересно очень.
Да, предлагается народу, руководителям подумать и сформулировать вопросы, которые бы они хотели бы выяснить для себя на группе, исходя из содержания этой главы.
Это нам предлагается написать?
Народу.
Уже там на служении, да?
Кто принесет, да, вопросы?
Да, она читает, да, и что-то для
них. То есть мы не обязаны принести уже, я всем раздать. Каждый принесет.
Ну, все равно ты в рукаве
должен. Вдруг никто ничего не принесет.
Да, я знаю.
Скорее всего,
в рукаве на ты.
Имеет вопрос.
Вот иногда читаешь апостол Павла, но ты, он там говорит такие вещи. И задаешься вопросом: Павел, ну ты, у тебя что там в рукаве какая-то есть вот интересная находка, ты там припас, и до конца не раскрываешь, не говоришь, не формулируешь.
Пруд такой
есть? А?
Пруд есть.
Нет, это у меня лично возникают такие вопросы. Ну, то есть вот мы даем, или создаем условия для того, чтобы...
Свободное плавание.
Не свободное плавание, а, скорее всего, чтобы народ более активным был в чтении и в изучении Священного Писания. С точки зрения того, чтобы не приходить, не быть потребителем, не слушать так, как там, допустим... руководитель скажет, ответит, предложит или еще там что-то такое. А вот чтобы люди сами подумали на это и посмотрели, а что, какие у тебя вопросы при чтении возникают. Может быть, ты когда-то их хотел задать, но никогда тебе не хватало времени для этого. И руководитель такой был человек, который... не оставлял время.
Или не обратил внимания на это.
Да, и не обращался к народу, не говорил, не спрашивал, какие у вас, может быть, вопросы возникли при чтении. Но по моему опыту, я стараюсь на каждом служении спрашивать об этом народу. Какие-то вторжные служения вопросы задают, а какие-то вторжные служения назад просто молчит и
дальше.
Да.
Вести служение.
Вроде бы, да, все ясно. Ну, то есть вы понимаете это предложение, эту задумку. Мы просто посмотрим, как оно пойдет. Специально вот выделили это, пункты.
Это так служители решили, да?
Да, мы решили на служительском.
Такое иногда будет практиковаться.
Да, 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 такое так будет практиковаться.
Месяц раз, да?
Ну, во всяком случае, мы так подумали, да, месяц раз на такое будет практиковаться, чтобы вот более активно включить народ в эти вторничные наши служения, чтобы народ был включен более активно и не был пассивным. Ну, хорошо, когда в группе есть, допустим, такие люди, ищущие то, слава Богу, но надо побуждать других. Побуждать. В общем, посмотрим. И вы побуждайте народ на тому, чтобы они вот пришли последний вторник октября, приготовили вопросы.
После ручейка.
Да, которые они хотели бы для себя уяснить нам, посмотреть. Вот, чтобы это тоже было совместное такое рассуждение со творчеством.
Да, искупает ручеек 26-го
возраста. Саша, вы побудите в этот четверг, и в каждый четверг побудите, пожалуйста, тоже народ.
Ну да, стараюсь. Я, например, стараюсь.
Нет, четверг побудите от стола, от кафедры.
Ну да. Мы, да, мы будем напоминать, мы договорились.
Если мы только будем побуждать, то это будет потом.
Да. Ну, тут есть же домашнее задание. Вот четверг, его искать. Вот у нас.
Ну, чтобы еще
домашнее задание на первый, вторник, чтобы народ готовил.
Ну да. Да, это сформулировано в качестве домашнего задания.
Ну. Только все-таки вот это вот домашнее задание, что вот оно, может, его надо было все-таки поставить перед 27-м домашнее задание. Здесь как-то, что домашнее задание на этот день, а не уже это.
А, я понял. Вот как вот здесь написано, да, вот как вот.
По-моему, ясно написано, что домашнее задание на 27 октября.
Ну, кто-то возьмет, прочитает это только 27 числа.
Совершенно согласен, потому что перед этим идет вот такая формулировка. Домашнее задание идет после разбора сразу, и потом новое число. И вот это домашнее задание. А здесь новое число по-другому сделали, а домашнее задание здесь. Оно тоже. Оно должно здесь.
Да, все ясно.
Ну, здесь, потому что это первое. Понимаешь, первое, предположим. А вот здесь, ну.
А здесь оно перепутано.
Я, например, никак.
Да, не единообразно.
Я, например, никогда не так не подумаю, как вы говорите. Я никогда так не подумаю.
Ты, конечно, не подумаешь. Я говорю о народе. Как народ подумает?
Я говорю, я с тобой свидание. Но это вот совершенно точно сказано.
Если вот, понимаешь, кто ты...
Вы хотите переставить, Саша, ты можешь технически быстро переставить?
Могу.
И сбросить Люси.
Я могу стрелочку.
А если ты сегодня сможешь переставить, чтобы Таня распечатать сразу листочек?
Я могу домой зайти по удаленке самой, ну, все изменить самой. И здесь прямо распечатать.
Нет,
здесь.
Таня, чтобы сразу отдать сегодня листочек.
У вас вот есть принтер?
Что, у меня есть?
Принтер.
Принтер есть.
Ну, вот я могу это сделать прямо самой, после служения сразу же.
Ну, здесь после служения
здесь,
делаешь, да, исправишь, и сразу мы распечатаем. Да. И Таня,
да
нет.
Да.
Договорились, итак, пойдем. Это вот первая глава Евангелия от Матфея.
Тогда знаешь чего? Здесь вот так вот, и потом можно опираться, или я не знаю, как здесь вот обычно писали так, опираясь на домашнее задание, да? А, ну вот как здесь, опираясь на домашнее задание. Раскройте. Ну или как? Ну, в общем, я не знаю, как.
Да, нет, ничего, я думаю, нормально.
Да.
Подумай.
Ну вот мы два раза будем опираться, смотри.
На самом деле, а здесь исходить уже. Здесь мы будем опираться, а здесь исходить.
Так, братья, давайте мы будем к первой главе. Это первая глава для того, чтобы нам приблизиться к тому, чтобы вникнуть в содержание первой главы. И для нас, и, конечно, Евангелие от Матфея, это оно имеет такую отличительную особенность, что оно начинается с родословия Иисуса Христа. я имею в виду для нас, потому что для нас это, конечно, непривычно. В свое время, когда я начинал читать, для меня тоже это было как бы удивлением. К чему это все, вот, родословие, это все это такое длинное перечисление имен, это вот такое подробное, никак не мог понять.
Начинаю читать Библию именно вот с этого места, не с Ветхого Завета. Поэтому было непонятно.
Да. Нет, это если кто с этого места читает.
Вот я как это с этого места.
Понятно. А в Ветхом Завете таких вещей много.
Да, пока... Поэтому вот есть Евангелие от Марка, там сразу раз и все.
Нет, у Луки тоже есть сначала.
Но поэтому ставится вопрос, для чего евангелист приводит подробное родословие Иисуса Христа. Но, ведь Христос, то, если дальше мы читаем, то родился от Святого Духа. Вот, его рождение было удивительное. Вот, Дух Святой родословия не имеет. Почему такое подробное вдруг пояснение?
Если еще помню, что 12 до Давида,
14. Потому что евреям это дано было по обетованию, то есть по обещанию.
14.
Вот Христос, когда должен родиться, по обетованию, по обещанию. Вот. И вот это приводится. А язычникам из милости. Вот. И это приводится. Ну и чтобы язычники тоже знали, что вообще-то как сказать, он, вот, как здесь написано, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова.
Ну, по обетованию, ну что, вот мои обетования, какое обетование? В каком ты обетовании видишь речь?
Допустим, Аврааму, вот Исааке наречется тебе семя, то есть в тебе благословятся все народы. От него будет вот это. А Иуде еще было сказано, когда его Яков благословлял, что он... Что там было Иуде сказать?
Не отойдет от твоего самого рода скипетр, пока не придет законодатель.
Законодатель, да. И покорность народу. Ему покорность народу. Вот эти вот откровения.
Ну да, 49.
Примиритель, да.
Писали, да?
Ой, так нет, Бытие. А Бытие 49, да. Она, кстати, указана здесь. Ну, подсказка-то дана здесь.
Да, вот. Еще уголок.
Я не смотрел.
Еще уголок.
Знаешь, как один парень. Лучше молодой.
Ну, вот ссылки здесь приводятся. А. Написано «Смотрите» и перечисляется.
Еще Галатов надо написать туда. То есть у Галатов, смотри, написано. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказанные потомкам, как бы о многих, но как бы об
Аврааме.
И семени твоему, которое есть Христос.
Ну, вы как руководитель можете,
Галат, какой место?
Можете на это
Галат
обратить
внимание. Галат, это 3 глава.
Стих?
Дополнительно.
16.
Как
ну, там раньше можно знать. Смотреть все.
Ну, если будет читать, да.
Даже 14, дабы благословение Аврааму через Христа Иисуса распространялось на язычников, чтобы нам получить обет. Ну и тут перед этим еще. Ну, вообще, это вот эта вся глава 3.
Чтобы язычники, как написано в 9, 10 и 11 главе.
И что?
Чтобы не высоко думали о себе, что вот от падения Израиля, чтобы не угнетали Израиль, но все равно угнетали Израиль.
И что? Ну и что? Вот ссылки вы эти читаете, и что? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель. Ему покорность народов. И что?
А то, что Слово Божие исполняется. То, что Господь сказал, оно так и происходит. То, что, например, для язычника это пустые слова, а для Израиля это очень важно, что Писание исполняется, что во Христе исполнились все вот эти пророчества, которые о нем были сказаны в Ветхом Завете. что для Израиля книга – это очень, ну, как бы, Слово Божие. И если бы, например, Новый Завет не опирался на Ветхий, да, и не ссылался, то никакой бы еврей даже не подумал.
Ты такого не могло бы быть.
Это рассуждает не как еврей, а Владимир рассуждает с такой позиции.
Такого бы не могло быть.
Ну, тоже с этой же позиции, потому что для Матфея было важно донести это. Да. И он в основном, как говорят многие комментаторы, он писал свое Евангелие для евреев. Да. И почему, начиная с родословия, ему было очень важно донести до евреев, что Иисус Христос – это исполнение обетований Божьих, как Дима сказал, и как Вадим сказал, что все, что было сказано Богом через пророков, через других людей, через Авраама, через Исаака, через Иакова, все это указывало на то, что придет Мессия, и это слово исполнилось. Матфей буквально кричит с первой страницы своего Евангелия, показывает, что Христос, вот он и есть, тот, о котором свидетельствовали, говорили, пророчествовали, указывали и так далее и тому подобное. Вот. Вот почему он начинает с родословия и показывает с самого начала, что это исполнение обетований. Христос есть исполнение обетований. Того, кого ожидал народ Израиля. И вот это исполнилось в Иисусе Христе, в Его рождении, в его приходе на эту землю, на то, вот, его служение. Ну и важно понять, что для иудеев очень важно было родословие. Они каждый род старался и стремился сохранить вот эту линию, откуда идет его, так сказать, линия жизни, его предки. Для иудеев это не было пустым звуком. Это у нас при советской власти из нас выбили всяческое желание посмотреть туда, а кто мои предки, потому что вы знаете, я, например,
раньше двух-трех
мы 100 лет жили, вот мы к родителям обращались и спрашивали, а кто там у нас вот деды, прадеды и так далее, и родители молчи, не задавай такие вопросы.
Это было еще на 17-м году.
Да, потому что, не дай бог, если твое родословие найдется, что у тебя там прадед был или дед был над кулаком, вот, или еще каким-то элементом, ну, вам-то непонятно.
Вот я только недавно узнал, оказывается, вот там, где мой дед, еще у него там братья были, во время гражданской войны друг друга убивали. Брат там, отца, у деда моего, один брат убил другого, спрятался, он где-то в хлеву, он его косой убил. Ты понимаешь, было такое время. Я даже не знал.
Это просто о том, что кулак это еще так не очень, а вот из какого-то дворянского рода это интересно.
Ну, кулак, ну, да, дворянство, всех раскулачивали, всех отправляли.
Дворянского рода интересно.
То есть вообще понятие народа
искать. Во всяком случае.
Толпа просто.
Но в то время, когда мы с Толей жили, тогда уже не высылали туда.
Наоборот, возвращались.
Нет, я имею в виду, что там, если обнаружили в твоей родословной, что у тебя такие, не высылали на поселение, да, и не гнали в эти самые места, не столь отдаленные.
Хрущевская оттепель.
Да, а во всяком случае, могли прикрыть дорогу в ВУЗ. Или еще куда-то.
По пятой статье еще.
Да, анкету тщательно изучали.
К тому, что мы говорили о родословиях после возвращения из Вавилонского плена, вот где это написано в книге Ездры, Неемии, то там, когда они стали приступать к тому, чтобы восстанавливать храм, жертвенник и священство, вот, да, возвращались в основном священники, ну, и народ, то там некоторых не были, не нашли записанными в родословиях.
Хотя они были.
Они, да, они были священниками, они не нашли записанными, и их отстранили от этого, сказали, что не прикасайтесь к великой жертве, пока вот, в общем, не восстанет какой-то там священник, и вас не восстановит.
Это говорит о том, как родословие было над иудеев на таком высоком месте.
Извините, но если их переселяли, то он бумаги потерял. Как это?
Нет, в родословии все равно должно было написано быть.
Вот это говорит о том,
говорили,
что...
Не, восстановить бумаги.
Это даже не, после, не его даже бумаги, не его конкретно.
Это говорит о том, что даже после Вавилонского плена, когда они вернулись, показывает о том, что все эти записи сохранялись. Если кого-то вдруг не нашли подтвержденное,
оно
показывает.
Старались сохранить.
Получается, что оно сохранялось.
Да, старались.
Да.
И вот тут написано, если же вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники. Это у Галатов тоже написано. То есть вообще хорошо бы эту третью главу все прочитать. Галатов тоже.
Я уже читал.
Это что читать?
Я скажу, что вот понятие народа вообще исказилось. И мы живем, на самом деле, в советском понятии народа. Мы из него не выпрыгнули, хотя церковь дает совершенно другие представления, что такое семья, что такое род. Но, тем не менее, вот трудно из этого выпрыгнуть, когда это в детстве вбилось. И автоматически считается, что народ – это просто вот толпа, которая управляется там правителями.
А у нас Запад все не управляется? Все
нет,
все?
Она управляется, но вот эта структура родовая, она вот как бы помогает самосознанию народа. Вот, это форма самосознания.
Вот. Нет, сейчас-то времена другие. Сейчас наоборот, люди достаточно кропотливо, в том числе и в архивах, стараются восстановить свою родословную и копают достаточно глубоко, и находят. Сейчас наоборот, находят дворянские корни, и выставляют это в интернете и говорят, у меня кровь дворянская.
Да-да-да, у меня пятая.
Вот, да. Или у меня там вот предки такие. Сейчас это поднято на щит. Сейчас
сейчас там царскую фамилию.
Мне внук, это подняли. Внук мой, попросил меня написать всех моих родственников, схему составил, вот с моей стороны, с отца его, со всех сторон.
Древо родословное.
Да, реда. И в компьютер внес.
Сейчас вот царская фамилия.
Но я дальше третьего колена не знаю.
Кого там казнили, кого там это... Сейчас это все поднимается. И там перезахоранивают, там это кость перезахоранивают. И, в общем,
сейчас бы как бы оживает история родов, история отдельно семей. Потому что все-таки... Это тоже история, микроистория, но это история. Поэтому в какой-то степени говорит о том, что мы, так сказать, советское прошлое, какие-то отголоски, конечно, есть сейчас, но...
что говорить, когда, ранее тысячного года мы ничего не знаем про свою страну. Это только когда Святослав, Владимир, Крестин.
Мы давайте сюда вернемся, к Евангелию от Матфея, потому что на эту тему можно говорить. Нам важно понять, все-таки мы выяснили, почему Матфей именно начинает так необычно. На самом деле для иудеи это обычное изложение. И для людей это понятно, для язычников это, конечно, не совсем понятно, особенно для современных читателей. Нового Завета это может вызывать, как в свое время у нас вызывало, тот же вопрос, а почему, зачем это длительное такое детальное перечисление этих имен. Но я хотел бы снова вернуться к этой мысли, почему так важно родословие Спасителя, для чего Матфей это делает. может быть, показать, что Господь пришел в мир к человеку не как вышний к низшему, а как свой родной.
А вот еще можно 18:18. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли.
Да,
народы благословятся, получается.
Но мы уже сказали, что вот тут дана подсказка, ссылки на места Писания, чтобы было понятно нам, для чего это родословие, чтобы показать нам, что Христос есть исполнение обетования Божьих. И он действительно сын Давида и сын Авраама. Я уж не говорю, допустим, Откровение, где сам Господь говорит 22 главой, 16 стихом, сам Господь свидетельствует в книге Откровения. «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сии в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Есть корень и потомок Давида. Он говорит, здесь тоже подчеркивает, что я есть исполнение обетования. Есть тот, кого ожидали. Я этот самый, потому что сказано, что в Исаии сказано. Через великого пророка Исаию засвидетельствовано.
Сидел в очереди.
11 главу. Произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветер произрастет от корня его. И Иисей это кто?
Отец Давида.
Да. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости, разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Исаия. Это все об Иисусе Христе.
49:10.
Да. Ну, я вот просто мысли, возвращаясь к этой мысли, ты снова хочу сказать, что здесь говорится. Говорится о том, что действительно это родословие, оно подчеркивает человечность Иисуса Христа. Не только исполнение обетований, но подчеркивает то, что он есть человек, и он пришел над как действительно свой к своим. Пришел к своим, да? Помните, на свои не приняли. Не как вышний, не как на тот, который начнет строить, разворачивать и так далее. А пришел вот в таком умолении, родился в таком умолении. И пришел, вот, родился и стал человеком. Чтобы стереть эту грань, которая разделяла, эту пропасть преодолеть, которая разделяла Бога и человека. Вот. И он пришел для того, чтобы привести нас к Богу. То есть, действительно, это вот человечность Иисуса Христа. Здесь надо тоже эту мысль подчеркнуть, эту сторону родословия показать. Это не просто то вот так вот, ну да, родился Духа Святого. Какая тут родословная? Да нет, никакой родословной. Это не простое рождение. Да, оно чудесное рождение, но это показывает, еще и говорит о том, что он человек. Сия есть человек. Пилат засвидетельствовал о нем. Почему это важно было? Это важно было сделать с точки зрения того, что уже во времена апостолов стали появляться над учения, что Христос это не человек был, а это ангел, и у него не может быть земной истории. Разные начались ереси, учения, которые сбивали с толку, лжеучения. А Матфею важно было подчеркнуть и эту сторону, и показать, что у него есть и человеческая история, земная история. Это человек, не ангел, не то, что, как думали монофиты, что это вот Бог вселился в какого-то человека, и там в нем жил Сеятин, лжеучения были церкви преодолены в свое время, и слава Богу, но, хотя где-то они сохраняются.
Свидетели Иеговы.
Ну, это дух антисемитизма, так скрытно действует. Такие поиски, происки, когда ясно же написано вот родословие, а придумали, что ангел. Мне вот кажется, это важно, что царь Израиля родился. Важен народ. Народ очень важен, на самом деле. Мы как-то это по-советски можем воспринимать, но в народе именно благословятся. То есть вот царь народа родился, и это было очевидно. Как бы. Ну, не приняли только власть придержащие, потому что им сложнее принять. Потому что они такое более уязвимое положение.
Вот. Если говорить о том, или, как говорится, отвечать на этот вопрос, для чего иноверист приводит это подробное родословие, потому что, чтобы показать почти по каждому там какому-то центральному важному узлу, показать, что это вот исполнение обетований, данных Богом через Авраама, через Давида, через Исаака, через Иакова, через пророка Исаию, показать, что это исполнение обетования. Ну, дальше пойдем. Вот следующий вопрос. Что является самым поразительным в родословии Мессии?
Иуда родил Иуда родил Фаресу из Зарат Фамари, потом Ваос родил Авида от Руфи, а там написано в законе, моавитянин и аммонитянин не могут войти там до 10-го рода или что-то в этом роде. А здесь в родословии Ваос родил Авида от Руфи. И Соломон. Давид, царь, родил Соломона от бывшей Заурию. Вот три такие места.
Рахав еще.
А?
Пятый стих.
Нет.
Рахав была блудницей.
Нет, почему?
В Иерихоне, которая сама
приняла себя. Нет, ты посмотри, сколько лет прошло уже судей. Она не может столько жить. Тогда люди не жили, как по 900 лет.
Да, а вот то, что ты тут перечислял.
Это да.
Иуда родил Фареса и Зару от Фомарии.
Уже при Ное то 500 чем-то лет жил.
И ты говорю, что она не могла уже столько жить.
Босс родил Авида от Руфина. Вот, ты что-то перечислял. Ша, и что тут такого? Что тут
поразительного? То есть Руфь моавитянка.
А? Да, моавитянка, и Босс тоже. Он, да, нормальный
девочка. Он нормальный.
Да. Но его мать была сама вот,
Рахав,
который принял цыгдаты в семье.
Я не думаю, что это она была.
Двое иностранцев, если так разобраться.
Нет, я не думаю, что это она была.
В родословии.
Ну, в родословии, значит, можно войти было верой. Вот что сделал.
У них самое главное, по мужской линии считалось. Мужской считалось.
Ну, Саша, почему ты так говоришь, что это, ну, как сказать, Рахиль? Ой, не Рахиль, а вот это, как его... Как ее звали-то, я забыл. Не Рахава?
Рав.
Рав. Вот. Почему ты думаешь, что это Рав?
Ну, это не я думаю, это в комментарии так сказано.
В каком комментарии? Вот с этим комментатором можно поговорить?
Один за один. Интернет поговорить.
Нельзя, Иван Петрович уже начал. Он целую проповедь на эту тему говорит.
Хорошо запомнили, да?
Ну, поразительно то, что, ну, во-первых, ну, здесь вот женщины упоминаются. Вообще в родословии, если мы читаем, вот,
две,
тут ссылки. Бытия, Бытие 5.1.
Больше. Да. Первый будет Форест. Там, да.
Если мы откроем, допустим, пятую главу, ну, то, ну, Бытия тут и перечисляются какие-то вещи.
Родился сынов и дочерей, и все.
Ну да, 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 да.
То есть, какие просто прибыли.
Перечисляется, кого рождали.
Перевод Андрей.
В основном перечисляются сыновья.
А у них и соблюдается по японской линии.
Есть же да. Саула и Шаул. Саул. Это мы тоже видим.
Я знаю, но здесь оно везде идет как Саул. Саул. То есть,
если, допустим, откроем 10 главу Бытия. Она.
Так, потерялся. Бытие. 10-1, да?
Что там идет детальное перечисление, какие родились дети, идет перечисление, что это сыны.
Сыны такие-то,
сыны такие-то, сыны такие-то. Вот,
все. После потопа.
Да. Все родословия у иудеев были по мужской линии.
Но есть некоторые места перерыв. Я читал,
да,
есть разрыв.
Да.
Нет, там все равно, если не было сыновей, помню, что там даже наследовали там дочь.
Нет, я знаю.
В том случае, только если сыновей было. Не было. Да.
Нет, я говорю, по времени, вот смотришь, когда перечисляется, и есть разрыв большой. Вот здесь.
Ну, это как бы так связано, это указывает на то, что действительно тут необыкновенность и поразительность это родословие Иисуса Христа, где здесь есть женщины, и причем это женщины с таким вот достаточно как если кто радеет о чистоте родословия, он никогда бы их не упомянул бы вообще.
Да, да, да.
Кстати, Версавия и не упомянуто. Версавия. Написано бывший, отбывший из Аурии.
Ну, а все равно сказано бывший.
Отбывший за Урию.
Отбывший. А ясно понимают,
на Урия там, это был, Урия да. Там вознесен.
Да.
А в Луке сказано от Версавии.
А?
В Луке названо ее имя от Версавии.
А здесь написано, видишь, отбывший за Урию.
Сейчас посмотрим.
Может, было от Версавии, которая была предположим. Или как там?
Если мы берем Фомарь, то почитайте историю Фомаря. Как там все получилось?
Ну да, как-то получилось вот, не очень.
Да.
Мягко не очень. Нет, но это...
Да,
случайно все так получилось.
Можно сказать, за счет блуда, можно сказать.
Нет, там не за счет блуда все-таки. Это что-то было...
Не, ну если так разобраться-то.
Нет, в Луке этого нет.
Нету.
Здесь просто здесь одни мужские имена, допустим, и здесь наоборот изменения после Давида. Угу. Здесь после это, как сказать,
другая линия.
Да.
У Иуды так. Тогда вообще бы не было бы наследника, да? Так, если бы Фомарь вот так вот не поступила бы, да? А по линии Иуды, видите, это вообще это удивительные какие-то вещи, какие-то
Руфь.
Которые невозможно здесь постичь.
Руфь это моавитянка.
Да.
Моавитянка.
Да.
А иудеям вообще запрещено было на то.
Вот это
жениться.
Да, нет, да, не жениться. Нет. Там вообще до 10-го колена вообще. Он не может войти в общество.
Да, да. Это особо там моавитянки, амонитянки там.
Это говорит о том, что
все Божье дело.
Что он взял все грехи народа, человечества на себя и понес.
Иисус Христос.
Иисус Христос, да. Он действительно Сын человеческий. Сын человеческий. И он до исполнения над пророчеством Исаии. Он взял на себя наши грехи, беззаконие и понес на себя. А мы думали, что он был поражаем, уничижен Богом.
Наказание.
Да, и наказание мира его было на нем. То есть в его родословии люди были самые разные, в том числе люди действительно достаточно грешившие, да.
Решивший.
Можно было бы сказать Матфею, ты чего делаешь, что-то записал, давай вытри, сотри. Вот это не красит родословие Иисуса Христа, а он наоборот подчеркивал нас, то это действительно сын человеческий, сын народа своего Израиля, который пришел для того, чтобы взять грехи. Он пришел, и сказано, мы дальше там будем читать, пришел, чтобы избавить народ свой от грехов их. Каким образом? Взять на себя грехи, на всех это понести. Вот. Это подчеркивает как раз на такую евангельскую составляющую это родословие. И это действительно поразительно. Вот. И об этом иудеи достаточно много спорили. Всегда.
Вообще, все-таки здесь достойная женщина упомянута, очень достойная.
Есть и достойная.
Нет, именно здесь достойные, при том, что они вот действительно не безгрешные, да, но они достойные. И та же самая Руфь, да, и та же самая Рахава, да.
А это действительно
и вот та же самая, вот при этом Фомарь тоже. Вот. Да, потому что от нее наследник должен был быть. Она это жена первого сына его была. Правильно?
Да, разрушили где-то за 200
лет. И то есть по закону должны были вот, ну, его дети, да.
Вот там положено, брат должен восстановить семью.
Вот, а получилось так, что вот они не смогли восстановить. И она вот руководствуется этим законом. И Бог на это не презрел. Вот этот
презрел. Судьи были враги.
И она пошла к отцу вашему.
Ну,
вот, ну, то есть Бог вот что-то такое удивительное.
Да, я где-то читал, в старину вообще такой обычай был.
В то же самое время... Видите, как он Иуда же сказал, она правее меня.
То есть, когда уже
она говорит, правее меня.
Правильно.
И когда обнаружилось, что... Когда обнаружилось, от кого она беременна? Говорит, она правее меня. Я не дал его своему
сыну. Ну вот Господь так попустил, что вот эта линия должна была
продолжиться.
Да, продолжиться. И в этом тоже говорится Божье действие всякое. Бог
деяние. Вообще такие настолько удивительные вещи.
Просто так ничего не делают. Ну и последнее здесь вот в этом вторнике 13 октября. Ну здесь вот Рождество Иисуса Христа было так, по обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет дочерей от Духа Святого. Вот. Ну это удивительное, да, конечно, действие.
Они по пустыне ходили 20 лет, да?
Ну, Матфей опирается на пророчество, которое содержится у Исаии, опять же, все девы в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит с нами Бог. Ему важно было действительно, и дальше, если мы смотрим и будем смотреть на Евангелие от Матфея, то отличительная черта этого Евангелия, Матфей все время ссылается на Тору. Все время ссылается на Тору, на обетование, чтобы показать евреям не только в родословии, но и вообще по всей жизни Иисуса Христа и того, что происходило с ним. Момент рождения, как он родился, после показать, что это все сказано было еще через пророков Богом, что это будет. И ему это важно было раскрыть и показать для иудеев.
Это третий уже вопрос, да?
Третий вопрос. Ну, я просто тут, да, найдите в Библии другие примеры созидательные, воссоздающие деятельность Святого Духа. Такой вопрос. Вот действие такое Святого Духа. Дух Святой всегда действовал созидательно, творчески, неординарно. Это вот... И для человеков, ну, необращенных, я имею в виду, ну, вот, непонятно.
Саш, вот это все родословие вследствие действия Духа Святого, правильно же? То есть неограничено во времени он действует, да? То есть не вдруг вот решил действовать, а вот сам Ноя там вот.
Ну, Саш, какие ты примеры знаешь? Ты говоришь, родословие это вот и есть. Ну да, можно сказать, да. Итак, что это все,
вот,
да, действие.
Да. Вот,
а
было.
Еще. А что еще? Приветствую, Мариша. Ну, самое начало, мы читаем книгу Бытия над 102 стихом. Земля была какая? Безвидна.
И пуста.
И?
Пуста.
И?
Дух Божий.
Это он что-то
носился над водой.
Да. Да. Да, земля же была безвидна и пустая, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. То есть уже с самого начала творения, но присутствует Дух Божий. Каким образом? Созидательно. Созидательно, творчески, творя. Все вот это вот, все Вселенная, все вот это, что есть, Земля, все, что на Земле. То была тьма, но там, а потом появляется свет, появляется еще. И это все вот созидательная деятельность. Ну, еще примерно можно привести из Дима, из Иезекииля. Какие кости?
А, кости сухие. Они сказали, и они пошли друг к другу.
Да, откроем Иезекииля.
Это где-то в начале главы, кажется. Главу я не помню. Где-то, наверное, примерно 11-я.
Иезекииля, 37 глава.
Да, согласен. На улице похолодало.
Какая тема
стих? Ну, можно сначала, но я 9 стих здесь выделю, 37 глава, Иезекииля, 9 стих. Тогда сказал он мне, то есть Бог сказал пророку, изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут. Где Дух Господень, там свобода. Там все оживает, расцветает. Вот это созидательно воссоздающие силы. Это пророчество Иезекииля, да, об Израиле, что Бог восставит Израиля. И снова, так сказать, будет цвести сады на это и так далее и тому подобное. Вот. Но это же пророчество над и воскресением. А воскресение из мертвых, вот. Как оно будет происходить? Ну, вот. И Господь говорит, наверное. 14 стих. «И вложу в вас Дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, вы знаете, что я Господь сказал это и сделал».
Иезекииль, да?
Да. 14 стих. Ну, еще какой самый пример. Вот примеры здесь сидят. Все живые примеры созидательной деятельности Духа Святого.
Только мы не вошли в Библию.
Кто оживил, оживотворил нас и в Духе посадил. Где? В небесах. На небесах. Вот это действительно такое действие чудесное. Каждый из нас. Мы были мертвыми по грехам нашим и беззакониям нашим. Но Бог силой своей духом оживотворил нас. Мертвые, в смысле духовно были мертвые. Вот Бог оживотворил. Оживил то, что было мертво, то, что было завалено. Оживил дух наш. Мы стали понимать, видеть, слышать, понимать Слово Божье, размышлять. Открыл глаза наши, очи. То есть были слепы, прозрели, были глухи, стали слышащими. Слава Богу. Это все вот. Примеры созидательной деятельности. Ну, я так на скидку говорю. Вы можете там на группе привести и другие примеры. И попросить народ, ну, так тоже помыслить, сказать, какие еще примеры. Понятно, да? Ну, перейдем тогда ко второй главе.
Так, третий вопрос, это значит, мы сами. Это 27-й, я уже перепутал. Вот. Вторая глава.
Уже, так сказать, Иисус родился в Вифлееме, как и предсказано было.
20-й.
Это тоже Матфей подчеркивает. Вот. И тут, так сказать, начались такие интересные события. Дается домашнее задание, чтобы помыслить и посмотреть, как к этому известию о том, что родился царь иудейский, как отнеслись к нему целые разные группы. Я выделил три группы людей. Как отнеслись к этому? Царь Ирод и жители Иерусалима, первосвященники и книжники, как отнеслись к этому известию, и восточные мудрецы. Вопрос достаточно такой простой. И подумай, что за этой реакцией стоит.
Как ни странно, лучше всех к этому отнеслись восточные мудрецы. Хотя, по идее, логично, должны бы лучше всех к этому отнестись книжники и фарисеи, как об этом говорит апостол Павел, который 12 колен Израилев служат Богу, ожидая этого Мессию именно. Но
первосвященники тоже ждали Мессии, но только они не верили, что он пришел.
Там были, конечно, в их среде такие люди, но они испугались, потому что официальная реакция была отрицательной.
Царь Ирод встревожился, понятно, да, почему? Потому что появился.
Престол, мол, где?
Да, появился, так сказать, претендент неожиданно на его место. Царя Ирода все знают, насколько он жестокий был.
Своего сына, да, перед смертью это обезглавил.
Да он не только сыновей, но он еще вдобавок ко всему на то, когда ему умереть, он приказал казнить на всех знатнейших людей.
Я говорю, в том числе и своего сына.
Да.
Это тот самый Ирод, который во времена...
Великий, Ирод Великий.
Который умер в 4-м году нашей эры.
Ирод Великий.
Ирод Великий, да.
Он это сделал, как сказал, чтобы...
Это не Ирод Антипа. Но...
Ирод Антипа был во время уже сына его. Да.
Да, царь Ирод и жители Иерусалима, они встревожились. Первосвященники и книжники.
А почему жители Иерусалима встревожились?
Мы сейчас подойдем к этому вопросу. Первосвященники и книжники, их реакция.
Безразличие. Констатация факта.
Когда их собрались, и царь спросил, Ирод у них... Они ему принесли, потому что они знали Писание хорошо. Принесли и ответили, через пророку написано, ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше выводцы Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который пасет народ мой Израиля.
Как ее глава?
Четко доложили и все.
Михей, да. Давай четко говоришь, Михей.
И не пошли. И не стали любопытствовать на это действительно.
Точно ли это то?
Да, точно ли так?
Как бывает?
Точно так. Известие. Они же тоже услышали это известие. Вот это и восточных мудрецов Михаил, услышали. И никто из них не двинулся на это. Они пошли.
Они же видели реакцию царя. Он же при них спрашивал. То, что они все четко поняли.
Цитата.
Можно хотя бы тайком можно хотя бы пойти на это. То есть, понимаете, первосвященники, это так сказать, элита Израиля, элита Израиля, это первосвященники и книжники. Элита даже и не шелохнулась. Даже на их это никак не затронуло, абсолютно. Это поразительная реакция. Ну и, конечно, это восточные мудрецы.
Которые спасет, да?
Упасет, то есть как пастух.
Которым
пастух.
Было открыто. И они над... пошли. Проделали такой огромный путь. Нашли. И поклонились. Да еще принесли дары.
Мудрецы шли, да?
Да.
Вообще не из народа израильского.
Да.
Вроде как случайные люди, но такое.
А вы знаете, почему она осталась вот, церковь, там, где вот Иисус Христос? Там, как бы, он, его там. Значит, те, которые развивали Иерусалим, и он увидел, что там, где церковь, там, это мудрецы. И он сказал, чтобы не грабили ее. А так все они разрушали.
А вот Иосиф из Аримафейтова, ну, который тело взял, он же тоже там был как-то, там, Никодим этот.
Он тоже прошел, они 30 прошло.
Вот, мудрецы.
Никодим пришел, когда
они поверили, да?
Начало служения.
Но они открыто не исповедовали веру, они были тайные ученики.
Да, 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 но написано, не был в совете и в деле. То есть ухитрился, так сказать, вот в злодействе не...
Потом там подготовлены уже были Иоанн Креститель. Вот, наверное, в те дни приходят. В те дни, это, наверное, там столько лет прошло после рождения Христа.
Естественно.
У них разница по рождению Христа Иоанна ведь 6 месяцев.
Полгода.
Между ними.
Да.
Но он уже взрослым человеком пришел, Иоанн Креститель.
Да.
То есть уже там промежуток большой.
30 лет ему было. Да.
Уже готовить их. А тут они, видно, еще раз.
Ну, нам важно понять, то вот эту вот реакцию, то, понимаете, на это...
Там
разных групп людей, и для нас важно понять, что вот эта вот религиозная идеология порой приводит к тому, что люди становятся нечувствительными каким-то важным таким событиям, известиям. Это как-то не затрагивает нас абсолютно. Ну, обратить внимание народу, чтобы нам не превратиться в книжников, которые вот, все знают, могут объяснить нам, сказать, ответить.
Саша, духовная власть. Они обладали духовной властью, определенной авторитетом. Царь рождается.
Да, происходит какое-то необыкновенное событие, но это как бы такие вот сердца не затрагивает, а вот наоборот, как бы, так сказать, относится к этому безразлично. Могут сказать, объяснить, но не могут направить и показать, что в этом жизнь. Что здесь вот эта жизнь родила жизнь. Жизнь. Пришла жизнь. Истинная. Света. Вот это вот, как на это обратить внимание. Ну да, возникает вопрос, а почему вот вместе с царем-то и жители-то встревожились? Им бы надо было радоваться рождению того, о ком возвещали пророки Израиля. Понимаете, Израиль вот в это время, это она такой полнота времен, помните, да? Сказано, что когда наступила полнота времен, родился Спаситель. Время настолько было спрессовано, и как бы сама атмосфера и воздух жили ожиданием, что должен прийти, вот он. Вот, понимаете, ну как бы воздух говорил, чувствовал, что вот что-то должно произойти. И все это понимали, этим дышали и чувствовали, что вот-вот-вот на что-то необычное должно произойти. И вдруг, когда нам действительно это произошло, встревожились. Вместо того, чтобы радоваться. А что должно произойти? Люди вот ждали, придет Избавитель, Мессия. Вот он. Он на пороге. Он тут, рядом. Вот здесь люди. И вот оно известие. Народ должен радоваться. И вдруг такая реакция тоже. Как мы читаем Матфея, тоже встревожились. Ирод царь и весь Иерусалим с ним. Как мы можем сказать, с чего объяснить?
Ну, это очень точное слово, Саша. Мне кажется, ты ударяешь немножко, а вот в определенный ответ. А смысл простой, что даже те чуткие, которые чувствовали, что что-то хорошее произошло, они одновременно и чувствовали реакцию власти, вот и все. И понимали, что это будет какая-то смута, что это будет что-то страшное. Потому что вроде хорошее, а навстречу ему вот такое.
Так до этой смуты еще этот младенец вырастить должен был. Может, и как раз ключевое слово, то, что он встревожился. Когда наша власть тревожится, мы тоже тревожимся. Мы вот тоже тут никакой особой такой...
Ну, Саша тоже приблизительно так же говорит, но ну, что да. они понимали, но что...
Если царь тревожился, то сейчас и нас будут гонять, так что...
Да, тем более они его очень хорошо знали. Его реакцию, но если сейчас начнем радоваться, ну все, нам конец.
На самом деле, вот когда было рождение Иоанна, Крестителя, да, но это за полгода до рождения Христа, то получается здесь тоже, вот когда разрешились уста, вот это Захарии, и был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. То есть вот эти события, они тоже как-то вот происходили. Вот это видение его в храме, когда он вышел, нем был, потом вот это событие. То есть оно как-то вот то, что ты говоришь, жили этим ожиданием, что что-то случится. Вот оно, вот это его пророчество Захарии, вот такое, которое невозможно еврею вот такие вещи сказать языком. Не говоря уже о Марии, там вообще просто. И Елизавета.
О чем сегодня тревожатся современные христиане?
Есть работа там, допустим.
О работе.
Да. Может быть, когда ожидают Мессию, ожидают, что он будет явлен сразу, как вождь, который поведет за собой. Тут рождение младенца, непонятно, что делать с таким Мессией. Что такой момент?
Ну, тогда должно было бы родиться, так сказать, недоумение. А тут тревога. Все тревожиться начали.
А думаешь, это важно, там это мельком так рассказано, этот встревожился, и потом про Ирод как-то какие-то действия предпринимал, да? А про народ ни слова больше, ну они вместе встревожились, и чего?
Ну, о них там немножко сказано, они там, Рахиль плачет о детях своих и не может...
Ну, это же, ну правильно, когда он там, может, до двух лет там уничтожил все.
Ну да, то есть вначале какое-то поражение.
Ну да, 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 да.
Насилие, победа.
Ну, то есть, да, было показано, что они не случайно тревожились, потому что это действительно вылилось на достаточно серьезные события. Вот.
Вроде избавить народ
Египта,
а в результате
еще до пищевника. Ну, о чем тревожится? Дима о работе тревожится.
Нет, я просто про современных христиан, это я про них.
Ну, ты же современный христианин. Или
не,
какой-то...
Не такие гаджеты.
Он отстал и отстал.
Есть, как говорится, истинные христиане, которые ждут Иисуса Христа. А есть просто номинально так.
Есть современно.
Ну да. Считаю, что он вот носит крестик там раз в месяц или в год раз по этой церковь. Это, ну, так это относится.
Ну, да. Поговорите на группах, ну да. На чем тревожиться?
Это вопрос больше не к ответу, а к тому, что просто человек задумался, мне кажется. О чем вот. Как мы поем в одной песне такой, с чем же связаны твои желания, с чем же связаны твои мечты?
Ну, желания, мечты – это хорошо, но тревоги.
Вот это.
О чем ты говоришь?
Ну, современные христиане. Ну, о своих детях. Тревожится. О своих детях.
Тревожимся, да. Тут можно два вопроса задавать. Общий, как бы глобальный, и частный.
Да нет, ближе к телу, как говорится. Ближе к тому, что тебе надо. Тревоги, да, за детей.
Чтобы в армию не взяли.
там за одно поколение люди пережили революцию, гражданскую, Первую мировую, Вторую мировую. Это одно поколение практически. Да. Прошло 70 лет после победы. 70 лет срок такой. Ну, в принципе.
А вот я помню войну, мне было 2 года. И помню, как дядя пришел с фронта.
Войну, мне было 2 года.
Да, серьезно. Раны помню, как гноилось у него.
Да, да.
Или 43-й.
Ну, в общем, поразмышляйте. И есть тревоги у христиан современных, они разные. Вот. И если так пораспросить, то они есть.
Последние полгода.
В Откровении написано, что треть живущих на земле погибнет. И свет впереди, в принципе. Треть. Детей рожаем, да?
Ну и последний вопрос здесь вот по этой главе. Где еще в Библии говорится о поклонении с принесением даров? Нужно ли тебе такое поклонение? Являются ли твои дела поклонением царю? Ну, вы знаете, что вот эти вот восточные мудрецы, они не просто пришли, не просто нашли младенца, и они поклонились ему. 11 стих. Здесь ссылка идет на Матфея 2.11. Вот я думаю, младенца с Марией, матерью его и пах поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Вот это поклонение. Не просто преклонили колени, благословили младенца, но и принесли дары. Это поклонение с принесением даров. Нужно ли сегодня такое поклонение?
Надо, чтобы сердце свое отдать Господу. Вот самое.
А пока дар не отдать, бывает, что сердце трудно отдать. А пока когда что-нибудь маленькое отдашь, то ты сердце.
Под десятину не забывай.
Не, ну раньше приносили жертву.
Десятина – это
наш. В псалмах написано «жертву хвалы».
Это да и аминь.
Это тоже жертва хвалы, это тоже.
Ну, здесь символично, конечно, что они принесли вот золото, ладан и смирну. Это они действительно поклонились и этим самым засвидетельствуют, что это истинный царь. Истинный царь. А потому что золото в восточной традиции царю дарилось в первую очередь золотом. Самое ценное, что было. Ладан – это что?
Благовоние.
Благовоние, то есть это не просто царь, это и священник.
А ты был священник.
Да, это священник. Ну и смирно.
Это помазание перед погребением.
Да, то есть это как бы пророчество на то, вот, а?
Смирно человеку. Золото царю, ладан, как бы вот священник. Такое духовное, да, а смирно как человеку просто.
Как человеку, да, правильно, Дима. Ну, как человеку, который претерпит смерть, восстанет. Вот, и это все это, как говорится, такие знаки, как мы говорим, вещи, знаки, указывающие.
Материально может десятина быть для нас, материально приношение. Да, как бы мы же перед Богом. Это материальное собрать, если не говорить, там хвала, там и приношение.
Ну да, для поклонения, но просто надо обратить внимание народу, для Бога важны духовные дары наши. Вера, надежда, любовь, Дар. Терпение, да. Да. Принесите в жертву живую. Вот укажите на эти места. Что мы еще должны принести? Ну, в жертву. Даже общительность. Общение мы должны приносить. Жертву общительности. Послание к евреям, по-моему. Это тоже, да. Вот духовное поклонение, оно предполагает принесение духовных даров в первую очередь. Для нас. Об этом более подробно поразмышляйте вместе с народом. Ну и тут такой вопрос, являются ли твои дела поклонением? Ну, имеется в виду, конечно, дела такие вот, добродетельные. Добрые дела, добродетельные. Являются ли они поклонением? В принципе, да, дела тоже. Если они то имеют в виду эти дела, прежде всего, угодить Богу, и в первую очередь царя, царей, Господа Господствующего. И они, так сказать, отдаются Богу, это да, это тоже поклонение Богу.
Мы ходим на служение, проводим дворничная среда, четверг, это тоже мы поклоняемся Господу.
Да. Мы чем-то жертвуем.
Да. В свободном времени.
Оставляем свои дела и приходим.
Я, например, в этом году на даче только во время отпуска был.
Это дела во славу Божию. Это Божьи дела. Это тоже поклонение. Это тоже поклонение Богу. А только так, чтобы незаметно, чтобы я не стал поклоняться своим делам. Понимаете, можно, так сказать, войти в какие-то дела церкви, и настолько, так сказать, на них вырасти, и потом всех учить, указывать, говорить, видите, я тружусь, а вы что, сделали, То есть это уже превозношение. И я начинаю поклоняться своим делам. Я помню, когда была в Краснодаре конференция, я не помню, лет 5 назад, там некоторые братья-служители стали рассказывать о том, какие они дела совершают в благовестии, и какие они миссионеры, и стали укорять над других.
Ты тоже хочешь, пойдешь.
И говорить и как они жертвуют, как они, так сказать,
жертвуют материально.
Материально, да, продают свои машины, и на вырученные деньги снаряжают экспедиции миссионерские туда-сюда.
Как левит, да?
И стали указывать другим братьям и говорить, а вы что, у вас в церквях что делается? Вокруг церкви сколько машин? Из них сколько иномарок, да? Вы когда-нибудь задумались о том, чтобы хотя бы пожертвовать, еще это сделать? Потому что дело благовестия у вас никак не двигается, а стоит мертвечиной. И так далее, и тому подобное. Какие-то так проскальзывали такие мысли с упреком и так далее.
Там Арина дед, он жил в Берлёво, там Геннадий Иван Петрович, наверное, может быть, знал, я это уже умер там. А у него была жена, которая не Тамара, бабушка-то. И когда их там переселяли, она дом компенсации 5000 дали. И она в церковь баптистка отнесла. Но это большие деньги были.
Очень.
Я где-то как году 70-м году.
Это очень большое. Это Волга, наверное.
Да, но при этом важно, в каком духе ты это делал.
Это неофициально.
В каком духе ты это делал.
Это неофициально.
Понимаете, человек настолько такое существо, в том числе и верующие люди, настолько такие сердца наши испорченные, всегда проскальзывает мысленно: Господь, ты там зафиксируй меня.
Запиши, да?
Да, я же смотри, я что сделал. Теперь ты как бы, так сказать, это не забудь. Я как бы на это могу. Это уже поклонение своим делам.
Получается,
незаметно это поклонение своим делам. Апостол Павел говорит, делающий как не делающий, живущий как не живущий. Все, что вы не делаете, делаете как для Христа. Обратите внимание на эти места Священного Писания. Это и есть истинное поклонение. Делающий, как не делающий.
Делая добро, да не унываем. Да, в свое время пожнем, если не ослабеем.
Да, все, что не делаем, делаем ради Христа.
Так надеяться.
Апостол нас вразумляет и показывает.
Получается, иной раз лучше съездить на дачу, чтобы не возгордиться.
Наверное, сердце тоже чистое. Это, наверное, тоже как-то где бедная вдова-то принесла 2 леты, там был мизер по деньгам, а Бог увидел сердце, в котором она пришла.
Так для нее это было, как для кого-то там.
Для
дневное, все дневное.
Храма, которым чинили там за деньги брали, чтобы чинить храм.
А она все свое дневное пропитание положила. У нее больше ничего не осталось.
Тут ценнее сердце, чем эти 2 леты для Бога.
В общем, обратите внимание на то, что, потому что это такая незаметная игра, вот, когда над сердце человеческое постепенно вдруг соскальзывает вот в эту сторону, в сторону того, что уже начинает потихоньку поклоняться своим делам. И говорить Богу, ну, что ты заметь, ты там отметь, ты там тот. И я, как бы так сказать, незаметно впадаю вот в такое искушение. И это уже не поклонение Богу. А это уже поклонение, ты сам себе поклоняешься над своей собственной праведности, своей собственной добродетели. А, ты, Господи, помилуй и сохрани нас от этого. Ну вот, можно, так сказать, на этом завершить. И я уже сказал, третья глава, творческий.
27-я глава.
Да.
27-я.
Она... то, чтобы посмотреть в глаза друг другу на вторнике и сказать, ну что?
Вопросов у нас нет.
Саша, ручеек поедешь, ты там нам всем растолкуешься, на следующий день будет как раз 27-й.
Если даст Бог.
Да, если живы будем. Если живы будем, да. Я могу еще один листочек взять?
Возьми. Сколько? Нормально.
Нормально.
Ну вот, братья.
Еще один листочек.
Благослови Господь нас.
Так, ну что, новую тетрадь начнем. Надо мне как-нибудь тебе деньги дать, что-то нехороший купился, так, чтобы можно записывать.